Восьмое. Петр Семенович Овсенев. В монашестве архимандрит Феофан 1810-1852. Сын священника Воронежской губернии. По окончании Воронежской духовной семинарии поступил в Киевскую духовную академию 1829, по окончании которой был оставлен при ней для преподавания философии в Киевском университете. В 1844 году принял монашество, в 1851 по болезни перестал преподавать в академии и уехал в Италию, где стал настоятелем русской церкви в Риме, но скоро, в 1852 году, скончался. В Овсеньеве была, по словам его слушателей, удивительная гармония мысли и веры, и его лекции по философии снискали ему славу далеко за пределами академии и университета. Его эрудиция была исключительно обширной, а его философские идеи тяготели в сторону шеллингианства, в частности, в сторону построений известного шеллингианца Шуберта. В духовной академии смотрели косо на Овсеньева, за его философские идеи, за его симпатии к Бёме, к шеллингианцам. И о некоторых его идеях мы узнаем, например, только из переписки его слушателя, епископа Феофана Затворника, в частности, о его учении о мировой душе. Овсеньев писал очень мало, а из его лекций кое-что, преимущественно по психологии, было напечатано в юбилейном сборнике Киевской духовной академии. Из этих лекций видно, что Овсеньев защищал положение, что душа человека может сообщаться с внешним миром непосредственно, то есть и помимо органов чувств. Это уже не якобы, а скорее предварение учения об интуиции, как оно развелось в конце XIX века. «Наша душа, — учил Овсеньев, — сопринадлежит безмерному океану духовного бытия, со всех сторон охватывающему отдельную душу. Это открытость души для духовных воздействий извне удостоверяет реальность всего, что выходит за пределы дневной жизни души, ясновидение, лунатизм и так далее. К сожалению, лишь очень немногое из того, что созревало в мысли Овсеньева, так или иначе сохранилось в напечатанных им статьях. Девятое. Учеником Овсеньева был Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий, 1813-1889. Он был сыном священника, учился первоначально в Подольской духовной семинарии, 20 лет поступил в Киевскую духовную академию, где по окончании остался преподавателем. Позже он получил степень магистра философии при Киевском университете, где и стал преподавателем философии. Гогоцкий писал очень много. Особого упоминания заслуживают его работы о Канте, о Гегеле, очерк истории новой философии, наконец, пятитомный философский лексикон. Очень много писал Гогоцкий и по вопросам педагогики. Гогоцкого обычно причисляют к русским гегельянцам, но это верно лишь отчасти. Он высоко ценил связывание отдельных явлений в человеке с целостным историческим процессом, в котором есть своя историческая диалектика, осуществляющая действие божественного начала в человеческой воле. Но историческая диалектика не может быть отождествляема с чистым логосом. Невозможно в истории видеть самораскрытие абсолютного духа, который стоит за пределами истории, хотя и действует в ней. В силу этого Гоготский отвергает принципиальный имманентизм Гегеля и утверждает теизм. Но диалектический метод не вводит нас в тайну индивидуального бытия. Он вскрывает лишь сущность, а не бытие, не индивидуальную энергию субъекта. Таким образом, диалектика и сверху, и снизу, в Боге и в индивидуальном человеке ограничена, что не ослабляет, впрочем, ее силы в анализе исторического процесса. Гоготский очень ценил Канта и его книгу «Критика способности суждения», считал почти пророческой книгой за то, что она связывает мир явлений со сферой безусловного бытия, устанавливает принципы телеологического истолкования бытия. Однако коренную ошибку Канта Гоготский видел в его теории познания, которая ограничивает силу познания лишь миром явлений. Разум у Канта остается без способности проникнуть в сущность вещей, а сущность вещей без способности быть понятой. Гоготский потому и ценил высоко Гегеля, что он преодолевает этот разрыв бытия и познания, что самая сущность мира им трактуется как дух, как живое начало, вносящее жизнь в мир. К киевской школе принадлежали еще Михневич, ставший преподавателем лицея в Одессе, давший очень ясное изложение Шеллинга, склонявшийся отчасти к Гегелю. К этой же школе надо отнести и более плодовитого Новицкого, тоже преподавателя философии в том же лицее, развившего учение о разуме как способности созерцания в идеях сверхчувственного бытия. Эти созерцания разума усваиваются сердцем и в этой стадии становятся чувствами, откуда через работу фантазии они переходят в ведение рассудка, строящего понятия. В этой стадии созерцания разума становятся вразумительными, но еще яснее выступает тогда их неспособность охватить то бесконечное бытие, созерцание которого было исходным. Безусловное остается недоступным для знания, в силу чего духу нашему нужно откровение, которое и связывает нас с подлинным основанием бытия, с Богом.